Мы читаем из книги «Труды Баал-Сулама» на странице 111, вступление в книгу «Зор». Мы находимся в пункте 31. Вопросы можно задавать посредством сайта CAP-TV. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире снова. «Труды Баал-Сулама», страница 111, вступление в книгу «Зор», «Маво Лесефер Зор», пункт 31. И то, что Зоар описывает келим, хуптум, мир ацилут, которые растут или же уменьшаются при помощи действий людей, поэтому мы нашли в Зоар, что Исраэль дают силу Творцу, что означает, что божественность сама по себе, не дай Бог, не является чем-то простым, потому что в Творце не может быть никакого изменения, не дай Бог, как написано, что я Творец, ничего не изменил. Но по той причине, что замысел творения был в том, чтобы насладить творение, отсюда мы изучаем, что у него есть желание отдавать. И из того, что мы находим в этом мире, то, что дающий растет при помощи того, что увеличивается и получает от него, и он желает. Мы говорим, что мохин растут в ацилуте, в то время, когда нижние удостаиваются получить воздействие ацилута, или же подпитывает его. Также, наоборот, тот момент, когда низшие недостойны получить его изобилие, в той же степени уменьшается мудрость, то есть нет никого, кто получал бы от него.
Мы находимся в мирах Асия, Ецера, Брия. А здесь находятся разбитые души. Эти разбитые души, если они желают соединиться с Малхут мира Ацилут, здесь находится Парса. Это то, что разделяет их внутренне, это их осознание от высшего мира. И когда Малхут получает Хисарон, она поднимает ее до мира Ацилут, до Творца. Это образ высшего, то есть высшее управление, управление отдачей нами. И Малхут мира Ацилут получает хисарон, потребность отдавать. И чтобы была у нее сила отдавать, она обращается к Зерампину. Малхут и Зерампин вместе называются Зон, Зон да Ацилут, и эти Зон поднимаются, как Зерампин и Малхут, как мужская и женская части, поднимаются к Абаваима. Абаваима — это Хохма и Бина. Над ними находится Кетер. Это уже Творец. Буквально высшая сила, Арихампин, называется, в нем находится все. Так это работает, Эйнсов, бесконечность. Кетер — это Эйнсов. Таким образом это действует, и высший свет через всех опускается вниз, называется светом, возвращающим к источнику, Ормакив. Он светит душам, окружающий свет, и души получают этот свет, и тогда уже практически они начинают подъем, и уже в исправленном состоянии включаться в ацилут. Итак, здесь есть прежде всего первое обращение, это хисарон, это потребность. Называется это ман. Далее, нисхождение, то есть это первый процесс. Свет, возвращающий к источнику, это второй процесс. И есть третий процесс, когда души поднимаются в мир Ацилут для исправления. Это понятно? Да.
Мир Адам Кадмон, что он делает, в общем-то? Он строит Рош для миров Брия и Царасия. Весь Рош Десаг, все, что мы изучали.
Все, что у нас есть до Кетера мира Ацилут. Да, Ари Хампин. Все, что есть выше него, считается Эйн Соф. Мир бесконечности. Почему? Потому что, ну, скажем так, у меня есть все деньги мира, все богатства мира. Все. Это может быть в одном месте. И это называется бесконечность. Нет границ. Это может быть в 10 местах или в 100 местах, но это находится под одной властью. Поэтому это называется Эйнсоф. Эйнсоф — это то, что мы говорим до Цимцума. Эйнсоф после Цимцума. Мир Адам Кадмон, он тоже Эйнсоф, он только поделил Эйнсоф на света и килим. Разделил тоже сокровища на несколько мест. То есть, пока мы достигаем Рош Арихампина, Арихампин — это первый парцуф, который находится в ограничении. До него, включая Атика, который является отражением Атик, это все находится в Акудим, это все собрано под одной властью. Скажем, у меня есть 10 мест, в которых находится все золото.
Это ограничение страны Нижнего?
Нижний вообще даже не касается этого.
Как говорите о Рош Арихампин.
Арихампин — это первый.
Когда Нижний к ним присоединяет себя к нему, в общем-то, это действие Нижнего?
Нет. Арихампин, он первый, который создан свыше для того, чтобы связаться с Нижним, сократить себя и уподобить себя Нижнему.
Это согласно требованию Нижнего?
Конечно. Так все миры до мира бесконечности. Но они уже выстроены согласно Нижнему. То есть он уменьшает себя. Понимаешь? Ты можешь сказать, это все действия Творца, но через все эти скрытия. Поэтому это называется оламот. Скрытие или миры. Это одно слово. Да, центр Тель-Авива.
Я хотел бы спросить, мы много раз говорим об окончательном исправлении Гмар-Тикуне, и так вот пытаться представить себя в этом состоянии Гмар-Тикуна. Я хотел бы знать, я очень далек оттуда, конечно. Мир Асия. Это первое место, это мой первый шаг в духовном мире Асия, правильно ли я понимаю это? То есть, там я и начну чувствовать, что я действительно нахожусь в духовном, или же когда я перейду через Парсу, то тогда сознание будет полным. Где это знание?
Этот вопрос намного сложнее, чем ты думаешь. Это непростой вопрос. Потому что ты говоришь о том, чувствую ли я, где я нахожусь. Чувствую ли я себя в духовном и чувствую ли я себя в мире Ацилут. Так что же называется, что я нахожусь в мире Асия, Ицера и Брия? Я чувствую их в той степени, в которой я поднимаю их в Ацилут.
Это вообще непонятно.
Верно. Я с тобой согласен. Но эти миры, если они находятся на своих местах, то на своих местах они содержат разбитые килим. Если вот эти разбитые килим, они питают разбитый килим, если они начинают получать экраны, отраженный свет, то они находятся уже в ацилуте. Они обязывают их оболочку, то есть миры, подняться в ацилут.
Но есть ли такие моменты в мире Асия или в мире Ицера, в которые экран немножко
распрочняется? В самих мирах нет ничего. Это лишь такой тренажер, неживой объект.
Я говорю о своем развитии, личном, внутреннем. Есть ли такие моменты во время моей внутренней работы, когда экран немножко проясняется, я вижу какую-то картину, или это все черно-белое?
Нет, есть таких много состояний, когда человек начинает ощущать, что он связан с высшей системой, что есть еще высший мир, есть высшая сила. Это часто раскрывается человеку еще до того, как он входит в постоянное...
Напрашивающийся вопрос, где же эта тонкая граница между бессознательным и настоящим раскрытием? Ведь известно, что любой сумасшедший считает, что весь мир вокруг него такой же. Скажем, он считает себя мессией. Где эта граница? Где я могу не ошибиться, чтобы не пойти таким путем, чтобы, не дай Бог, заниматься идолопоклонством или еще чем-то?
Это почти невозможно. Попробуй это перевести в отношения между товарищами. Может быть, если ты думаешь, что ты способен, хорошо. Если нет, то ничего не сделаешь. Все воображение.
То есть, если это не связано, мое продвижение с отношениями между товарищами, то это все может быть только иллюзия.
И тоже нет, потому что только через свою связь с товарищами ты можешь получить какое-то впечатление духовного, что это есть, существует, что вокруг тебя есть какое-то тепло, какое-то особое отношение.
Я не понимаю, так мир Асия, где же немножко коснуться
это
этого?
Это все пока что через окружающие света, над которыми у тебя нет никакой власти. Он светит, потом потихонечку остывает, отдаляется.
Ну так чего же следует ожидать? Может быть, вы скажете немножко более простыми словами.
Ожидать того, чтобы стать мужчиной.
Что означает мужчина?
Преодоление.
Над эгоизмом?
Да.
Ну хорошо, спасибо.
Ты видишь, и уже нет вопросов. Он просто об этом не хочет говорить. Замолчал и все. Ну, есть еще кто-то заинтересованный?
Мы здесь читали, что я, Творец, ничего не изменял. Вот это вот написанное, чему можем научиться на время работы из этого?
Я, авая, не менял. То есть это называется, что из этого отношения света к кли, свет нисходит свыше. Он — это отдача. И только. Добрый и творящий добро. Он создает ешмиаин, желание, созданное из ничего, которое является получением полностью. Желает только лишь ощущать себя хорошо. Желание к наслаждению. Свет начинает развивать желание, то есть он влияет на желание и приводит его к состоянию развития в стадиях Алиф, Бет, Гимел и в стадии Далит, в четвертой стадии, в такой степени, что желание получать начинает себя ощущать не просто желанием, а вот таким начинает ощущать себя получающим внутри, что оно противоположно источнику, получающее, и из состояния получающего и обратного начинает испытывать стыд. буша. Это страшное ощущение. И нет ничего, кроме этого у него. И вот это ощущение, что я получаю, то есть это как будто бы хорошо. Когда я обратен, противоположен, но вместе противоположный и получающий, это порождает ощущение, которое не способен вынести. Это просто разрывает меня. Я готов сделать все, кроме того, чтобы оставаться в этом хоть секунду. Покончить с собой, это вообще не проблема. Только лишь не было бы вот этого противоречия, противоположности. Этот стыд, мы не знаем этого. Так это называется. Это слово, которое нам знакомо, но значение его, смысл его мы не знаем. Как Бали-Сулам,
более высокие души.
Бали-Сулам упоминает об этом во внутреннем созерцании, в первой части учения десяти сферот, что стыд уготован для высоких душ специально. Они раскрывают это понятие стыд. Ты для этого должен почувствовать Творца, Его чистую отдачу и свое чистое получение. Абсолютно, знаешь, во всем Его великолепии, одно против другого. В чем был твой вопрос?
Я, Творец, ничего не изменил.
О, Явая не изменял. То есть, все, о чем мы сейчас говорили, это осуществилось сверху вниз. И это называется четыре стадии прямого света. Когда свет воздействует, он приводит творение к такому развитию. Это называется авая. Начало буквы Юд. Юд. Кей. Вав. Кей. Это не изменяется. Почему? Потому что это не сходит сверху вниз. Вот до сих пор. Ну вот до сюда.
Когда человек начинает меняться?
Секундочку. До сих пор. Развитие. До сих пор. Развитие светом или в свете. Развитие с помощью Ор-Ешар, прямым светом. Отныне и далее Творец как будто бы ничего не делал. Дальше ты. Но ведь ты находишься в ощущении стыда, в страшнейшем ощущении, которое сжигает тебя, и ты не можешь этого вынести. И отсюда и далее ты уже не можешь успокоиться, пока ты не уравновешиваешь этот стыд. Прежде всего, ты хочешь убежать от этого, потом ты хочешь, но ведь в том, что ты убегаешь, ты же ничего не меняешь. Верно? Реальность остается. То, что я противоположен ему, ну, допустим, я взял какое-то снотворное или успокоительное, но ведь я должен изменить себя, исправить, как же это сделать? И тогда творение начинает буквально сходить с ума, этот стыд выводит его из себя, из своих получающих килим. И до конца пути только этот стыд и работает.
Когда человек постигает полное слияние
и в нас, тоже все время работает стыд.
Хотел бы спросить о точке изменения. Когда есть состояние, когда человек меняет, прекращает изменяться в окончательном исправлении, есть такое состояние?
Конечно. Тогда, когда нет стыда, когда уже нет противоположности между ним и Творцом. Ты видишь, согласно тому, что мы видим здесь, пока получает, получающий и дающий не будут противоположными, а станут равными, до тех пор это не может успокоиться. Отсюда мы и видим все. Поэтому он говорит, я Авая, не менял, что вы от меня хотите? Я только это и сделал. Но то, что он сделал, это не дает нам покоя до конца исправления, до Гмартикуна.
Я спрошу другой вопрос. Что значит совершенно не изменяется? Можно вообще не изменяться?
В конце исправления у тебя есть все изменения вместе с ним, в гармонии. Насколько он меняется, ты меняешься, он меняется. Ты меняешься вместе. Не то, что он первый. Вы вместе. Настолько слиты, что нет разницы между вами. И в мысли, и в желании, и во всем. Вы как будто бы начинаете во всем быть вместе. Мы не понимаем эти вещи. Это после высшего уровня.
Так все вокруг меня игра и иллюзия. Потому что человек приходит туда, он видит, что все было тем же самым.
Каббалисты говорят, что ты находишься во сне.
Это то, что я говорю. Ведь мы тогда находимся в игре и в иллюзии.
Ну, верно. Так и написано, что Творец играет с китом, с Левиафаном. Ну, а в чем проблема? Что, игра это такое неприятное слово, дай Бог, чтобы мы все играли в той игре, которая пишется в Каббале. Ты видишь, какие игры мы играем, весь мир? Только все ломаем, ничего не строим. О, профсоюз! Какая встреча! Вы готовитесь к чему-то? Побить нас там?
Нет, только хотел бы сказать, вы говорили о стыде.
Да, о стыде.
Вы говорили о стыде. Хотел бы сказать вам, что я на этой неделе или позавчера это было. Мне было просто стыдно.
Да ладно.
Да, в нашем мире мы стыдились.
Да, что же случилось?
Позавчера мы встретились с профессором Бернардом, одним из руководителей Насдака, который приехал в Израиль дать лекцию. Он смотрит, говорит о глобальном, о глобальной деревне, об изменении монетарной политики, о том, что мы перед началом войны находимся. То есть все эти вопросы, которые просто...
Пришло время. Нам же не о чем больше говорить. Они скоро будут говорить буквально в сферотах. Вы смеетесь? Я уже пожилой человек, но вы увидите это.
Да, да.
У них... Не достанет килим производить расчеты, даже новая экономика. Им понадобится наше знание.
Вы слышали об этом профессоре Бернарде, одном из больших специалистов в экономике, из того, кто создает общественное мнение по всему миру. Его все слушают.
Это один из тех, который довел нас до кризиса.
Нет,
не Творец.
Двое человек были в Нигерии. Скажем, они двое людей, скажем, которые будут 2 часа работать, 2 часа учиться. Вдруг мы сидим, снедим вечером и на следующий день слушаем о заработках банков. Мне было стыдно за них, не за кого-то. 2005 год, не было таких заработков, не было таких доходов у банков. Вы слышите, что в 2012 году у них не то, что доходы упали, они поднялись на 20%. И, конечно же, этот Творец сыграет с нами. Но в действительности, как им не стыдно? Я не хочу называть имена. Руководитель одного из банков их спрашивает, откуда эти 25%? Ведь люди выходили на улицы на демонстрацию. Что вы хотите? Что, мы не платим за телефоны, за электричество? Это часть доходов, которые были подняты. Этот профессор Бернанд сказал, что это свинство должно быть прекращено.
А он сам?
Нет, он от них пришел.
Он получает тоже от них проценты.
Удивительно, что они даже не скрываются от своих доходов, своей прибыли. Мы сидели и говорили между собой. И вдруг выясняется вот это все. Я хотел бы спросить. Что Творец с нами так играет?
Он должен нас образом довести до взрыва. Верно.
Ну так будет взрыв.
Будет взрыв, да. Невозможно иначе, без осознания зла. Как же можно?
Настолько это должно быть.
Не настолько. Ты видишь, сколько зарабатывают все эти крупные компании, электрокомпании, и вы вместе с ними, профсоюзы, тоже даете им эти возможности зарабатывать за счет простого работника и людей, которые теряют работу. Это то, что вы делаете. Что ты смотришь на Бернарда, на всяких этих... олигархов, есть две организации, которые могут защитить простого гражданина. Это профсоюз и религия. И прости меня, те, о которых вы заботитесь, это о себе и о них, а не о нас. О чем ты говоришь? Оба вы. Такое поведение, религия и профсоюз должны защищать простого человека, простого гражданина. Для этого предназначена религия, для этого предназначен профсоюз. Это для от светских, это от религиозных. Но суть этих организаций — защищать маленького, простого, слабого человека. Кто его может защитить? Против правительства, против олигархов, против всего мира. Эти организации, которые должны этим заниматься. Что с вами стало? Ну, что ты руку поднимаешь? Тебе есть что сказать? Ну, скажи.
Ну, мне кажется, не профсоюз. Не надо так профсоюз ругать, потому что цензура нам вообще все это вырежет потом.
Послушай.
На этой неделе был такой случай.
Я не хочу примеры. Не хочу примеры.
Нет, не примеры. Когда руководитель профсоюза хотела защитить своих работников. Ее хотят уволить за это. Это не настолько.
Оставь нас.
Нет, чтобы было понятно.
От всех этих вещей. Я ничего не знаю. Я маленький, простой гражданин из какого-нибудь там Ирухама или Бершева. Я знаю только одно. Мне плохо, и некому защитить меня. У меня нет никакого доверия ни одной организации. Каждый думает только о себе. Каждая организация и каждый, особенно вот эти две самые большие организации, которые предназначены для того, чтобы защищать каждого человека, я последний, не знаю, как обратиться к адвокату, у него нет денег, нет ничего. И профсоюз должен помочь каждому, позаботиться о каждом, как отец. И религия тоже должна быть, как мать, защитить каждого, дать каждому тепло, поддержку. И где это все? Где это все находится? Я говорю тебе, в чем, чем должны заниматься эти организации. И не давай мне сейчас примеры, которые показывают там что-то или нет. Я говорю просто результат. Оставь меня от всей своей политики. Сделали так, проценты так, и украли 100%, и 3% вернули. Ты видишь, вернули. Я не хочу говорить в этом стиле. Я говорю о результате. Результат, итог в том, что никто вам не верит. Вы действуете только ради собственного блага. Давай поменяемся зарплатами. Сколько у вас зарабатывают, сколько в других местах. Ладно.
Но
в нашем мире я не может быть иначе. Все подобны животным, все находятся, как говорится, морда поколений, как морда собаки. Все это находится в изгнании. Я не то, что я кого-то обвиняю. Каждый... Соответственно, высшему управлению, но, по крайней мере, хотя бы немножко осознать эти явления. Я никому не предъявляю претензий, так сверху то, что не сходит, то и не сходит, но, по крайней мере, хотя бы знай, где ты находишься. Что ты делаешь из себя такого пушистого? Ладно, хорошо. Ну, давай, там есть еще. Один. Он хотя бы в кепке. Мы говорили об игре. И начиная с семинаров, начало созревать такого мнения. Максимальная игра, как мне кажется, что когда товарищи находятся полностью в отдаче, потому что если они не в отдаче, то нечего с ними говорить. И я действую, я требую света от Творца, чтобы он смог создать какую-то силу, чтобы притянул меня к товарищам. То есть, если я действительно предлагаю усилия, то на каком-то этапе я начинаю ненавидеть это состояние, потому что я вижу, что этого не получается. Они относительно меня всегда находятся в отдаче. И эта ненависть, это то место, если я смогу преодолеть ее, то... Это получается, как будто бы игра, когда я перехожу на следующий уровень. Если ты просишь ради себя, то ты на каком-то этапе будешь ненавидеть товарищей за то, что они каббалисты, они находятся в отдаче. И даже когда мы читаем Зор, я считаю товарищей каббалистами, находящимися в отдаче.
Но.
И Творец должен дать мне силы, чтобы подняться и стать как
хорошо,
они.
Хорошо, хорошие мысли. То есть ты полагаешься на них, что они вот при своем подъеме возьмут тебя на руки. Это хорошо.
А скрытие и раскрытие?
Но ты находишься на их руках? Ты находишься, ты пытаешься быть вот таким, быть преданным, отказаться от своего «я», быть... по-настоящему отдать себя им.
Это то, что я и хочу достичь в игре. Поэтому я играю.
Если это так, то этого достаточно. Это хорошо. Если ты можешь отменить себя перед окружением, оно на тебя будет воздействовать, и твое будущее просто гарантировано.
Что может помешать здесь мне? Что может быть скрыть вдруг от меня это?
Начни пренебрегать ими. Ты говоришь, что они самые великие в поколении. Начни пренебрегать ими. Почему великие? Я ведь тоже понимаю и чувствую это так и так. То есть занимайся критикой. Подожди еще. Все придет в свое время, да, Гриш? Ну?
Мысли о критике,
да.
Они тоже от Творца? Когда начинается с меня? С какого момента?
А с того момента, как ты ощущаешь это? Ребенок чувствует, что он самостоятелен, бегает из угла в угол по своей комнате, делает разные вещи. Ему кажется, что мать не знает того, чего он там делает.
А там...
Так вот, ты приходишь к психиатру или к психологу, и он уже по нескольким вопросам знает о твоих мыслях, желаниях, лишь тебе кажется, что ты скрываешь все эти вещи от всех остальных и так далее. Ты поднимаешься на более высокий уровень, ты также видишь, что ты приходишь на какие-то другие проверки, скажем, и ты видишь себя как на рентгене, таким просвеченным, прозрачным, все вот так ясно и понятно. То есть зависит, все, мы говорим только лишь в отношении постигающего человека. Так ты говоришь, в каком месте, в каком из состояний я начинаю быть я, а не творец. Но я тебе начертил здесь сначала ощущение стыда, и далее мы все соотносим с творением. Ты можешь сказать, секундочку. Что за творение? Ему дали желание получать, желание отдавать, почувствовать разницу между ними. Разница между ними он не может выдержать, потому что его материя — это чувство. Своим чувством он не способен выдержать в своем чувстве вот эти две противоположные вещи. Так он взрывается, и его приводит к такому состоянию, когда он взрывается, поэтому сейчас он просто бежит к Мартикуну, кончает мысль. Для чего? Чтобы освободиться от этого внутреннего взрыва, а затем он говорит, нет, взрыв — это не очень важно. Потому что в тот момент, когда он бежит от этого стыда через весь спуск миров, а затем поднятие миров, он начинает становиться более умным. Он говорит, это ради чего-то произошло, не просто так творец все это сделал, видимо, у него есть иное намерение, давай проверить так, давай иначе. То есть во всех, через все состояния, через которые он проходит, от всего опыта, который он получает, он начинает уже думать. Секундочку, здесь еще что-то есть? Чего тут еще есть? От того, что я прохожу через все эти состояния, действительно, стыд, это результат двух сил, получения отдачи, когда я не могу их выдерживать. Вот эти четыре данных, они во мне проявляются. Что значит? Сила получения, сила отдачи, да? Стыд, когда и то, что я не могу этого выдержать. Да? Это все есть? Есть. Это четыре вот этих стадии, которые находятся внутри самой Малхут. Теперь это является данным свыше. Для чего я начинаю их обрабатывать? Я начинаю чувствовать... Я здесь могу построить над всеми этими, из этих всех четырех качеств, новое отношение, новое восприятие, перевернуть их, начинать работать с ними изнутри. Откуда все это приходит? Ведь все эти четыре ощущения, они приходят от света, от Творца, из той самой точки, из моего корня. Откуда же ко мне сейчас приходит результат? Результат приходит от сочетания между ними, когда при их сочетании во мне строится такая структура дающего, структура Творца. И тогда я начинаю сравнивать между ним, между собой, между мной. И тогда из этого я начинаю видеть и строить самого себя. То есть здесь, в средней части Тиферет, есть мой свободный выбор, и отсюда я начинаю строить себя в качестве средней линии, и тем самым я становлюсь подобным ему. Из собственного выбора я здесь, по собственному выбору, я являюсь здесь самостоятельным.
Можно ли сказать, что самостоятельность начинается, когда я беру ответственность за свои мысли, которые до сих пор были не моими?
На каждой ступени мне становится все более ясно, что то, что я думал прежде, что это я на самом деле это не я, а Творец, а сейчас я чувствую больше, что же я из себя представляю, и таким образом получается, что я вот все больше ощущаю, очищаю себя и нахожу себя лишь в качестве единой, одной маленькой точки, которая является моим «я», вот, и которую я и построил. А все остальное — это лишь его образ, который я приобрел. Ну, так вот.
Можно еще вопрос? Понятно, что все эти мысли должны привести нас к раскрытию.
Но
с одной стороны, а с другой стороны, вопросы, они больше о том, что происходит за Махсомом. Мы не способны понять это, не понимаем. Почему мы не выясняем
вопрос.
Наше состояние, это состояние отношения к товарищам в группе? В этом раскрытии между товарищами, а мы все время стремимся спросить о том, что будет потом, в будущем.
Потому что ты эгоист, ты так хочешь, чтобы было. Ты не хочешь выяснить это внутри той самой структуры, которая является общей, и которая говорит об объединении. Да, Борис? Да, Морис?
Рав, вчера смотрел передачу «Эффект бабочки» нашего телеканала. Там был человек, который исследователь мозга из института определенного, и то, что я услышал там, и то, что сейчас я слышал от Цвики из профсоюза, те ученые, которые начинают говорить на языке движения «Рвут», можно подписать его под декларацией даже. Но все, что мы учим, я хочу добавить свой вклад. Мы входим в это общее поле, и туда мы это транслируем. Часто все расходится в разных направлениях. Мой вопрос, насколько мы сможем достичь успеха, работать в этом поле в направлении отдачи, когда это найдет свое выражение, также и в тех мнениях, которые выражают ученые.
Нам необходимо помочь им увидеть это общее. Ты видишь, Бернард, Шмернард, неважно кто там, все говорят и говорят. Каждый просто болтает. У них нет возможности. Они говорят немножко об этом, но у них нет возможности в действительности подытожить все эти вещи, собрать их вместе в одну единую систему, в какую-то методику. Это первое. А второе, они боятся подходить к этому и говорить об этом в открытую, потому что этим ты начинаешь быть уже противоположным всем, кто принимает решения, всем правительствам и всем остальным, потому что они пока что действуют еще эгоистически, личным образом, и не понимают, что этим самым они себя разрушают. Не понимают. Ну что с этим поделаешь? Вот так это. У них нет такого интегрального восприятия. Ученые, они смотрят на природу и говорят тебе то, что они видят. Кто их слушает, это, конечно, вопрос, но это вот так. Проблема еще в другом, что для всех ученых, политиков, социологов, политологов, неважно, что, какие бы красивые слова они ни говорили, необходимо объединиться, необходимо то, природа, она единая, экология и так далее. При помощи чего ты все это сможешь изменить? Деньги здесь не помогут, армия тоже не поможет. Люди, все в мире будут кричать, да, мы хотим быть единой деревней. Ну, скажем так, весь мир согласен единогласно. А что дальше произойдет? Ничего. Будет мировая война.
Он говорил об этом?
Из того, что они почувствуют все больше, что они связаны друг с другом, будет от этого всего лишь мировая война. Мировая война, чтобы порвать эту связь. Ну так что же с этим поделаешь? У них нет решения, каким образом изменить человека. Они всем будут кричать, да, наш эгоизм, да, плохой, да, все правильно. В этом вся проблема. Но для чего кричать, если тебе нечем это исправить, у тебя нет лекарства. Ты знаешь, ну как от больных бы скрывали бы, ну в последнее время еще как-то, но когда от больных скрывали их болезнь, а о раке не говорили человеку, что у него это есть, потому что сегодня еще это можно вылечить как-то в большинстве случаев, а тогда это было невозможно, так вообще об этом не говорили. Я помню моих родителей, врачей было принято так, согласовано, каким образом называть, каким названием называть эту болезнь. Только лишь не говорить об этом больному. Почему? Потому что нельзя ставить препятствия перед слепым. И история также следует. Для чего это говорить, если ты не способен ничего с этим поделать? То есть без раскрытия науки Каббала, без раскрытия связи, между нами, между поручительством, которое от нас придет, у них нет никакого шанса ничего исправить. И здесь находится проблема. Каким образом мы придем к связи с ними, это уже наша проблема. Каким образом мы им объясним, что можно исправить эгоизм и исправить мир? Наш мир, то есть человека. Что? Мистер Цвика.
Так я вам говорю, вы мне не позволили продолжить. Мы говорили о движении Арвут. Они знают про наше движение.
Я знаю, ну что? Мы не скрываем.
И этот Бернард сказал, у вас есть прекрасная методика. Я с радостью буду учиться у вас. Но я хотел спросить вас. Все знают, откуда мы, кто мы.
Ну, дальше.
Мой вопрос. Дальше. Что мы делаем? У нас же нет власти над людьми. Вопрос, что мы хотим сделать с ними?
Объяснение.
Ну, хорошо, объяснение.
Объяснение. В любом месте необходимо создать систему по объяснению. Кроме изменения человека, тебе же нечего делать, понимаешь?
Как мы можем повлиять на них? Они готовятся все ужесточить. Они увидели все, что происходит с банками.
Секундочку. То, что у них не получилось, это не говорит о том, что при большем давлении у них все получится.
Они говорят, что беспорядки и акции протеста возникнут сами.
Ну, что дальше?
Я вас хотел спросить, что дальше?
Ну, да, расскажи мне об их планах. Какие планы у них? И всех их планов.
Хотят вывести всех на улицы.
Нет, я не говорю об этом. Я говорю о цели.
Цель?
Что, поделите между нами деньги?
По правде? По правде? Нет, они сами не знают о цели.
Действительно так. Потому что невозможно ничего достичь при помощи их действий. Они не могут ничего сделать. Они придут к тому, что банки заработают еще 25% и не более. Потому что пока что из всей этой путаницы каждый будет играть так, как ему заблагорассудится. Вот и все. И ничего из этого не произойдет. К сожалению, мы находимся в таком состоянии, когда обычный человек пока что страдает, а мы, те, кто занимается наукой Каббала, мы обязаны всеми силами это сделать. То, что они начинают к нам приближаться и говорить теми же самыми словами, они говорят о высоте, до высоты зла. Да, действительно, человек, он плохой, эгоизм — это плохо, мы не можем объединиться между собой, поэтому мы не можем прийти к справедливому распределению, к уравновешенному миру и так далее. Что необходимо, нам нечего с этим поделать, человек, он является эгоистом, и все. И тогда что же нам делать? Половину убить надо, и все. То есть, если мы не принесем эту методику исправления эгоизма и объясним им, что это действительно возможно сделать, то мир... Ну, нет никакого шанса.
Это начинается.
Они начнут, конечно, слушать, у них нет выбора. Нет выбора, но нам необходимо работать над этим еще сильнее. Да, и главное в Израиле, конечно. А здесь я вижу, что есть еще время, есть еще возможность добавить в очень большом количестве областей, где мы еще не очень-то активно работаем, работа с публикой, этого недостаточно, она недостаточно хорошая. Круглые столы — это нормально. Кроме этих круглых столов, еще многое чего можно добавить. В этом у нас пока нет успеха. Мы этим пренебрегаем. Необходимо действительно раскрыть все. Да. Ну, хорошо, что мы делаем? Пока что мы продвигаемся к Песаху и надеемся выйти из изгнания. Что нас ожидает? Великая суббота. Ну что? Ну хорошо, путешествие под названием Каббала 3 апреля в 7 вечера будет недельная встреча с Равом Лайтманом в Хайфе. Мы вас приглашаем туда и посылайте ваши вопросы что такое рабство и свобода по адресу, указанному на экране. Пикник по объединению в лесе Берешит. Мы встречаемся 10 апреля. Будет огромный хэппенинг для всей семьи. Беседа с Равом Лайтманом, праздничная трапеза и мероприятие для детей и родителей. Много радости во вторник, в неделю Песаха, 10 апреля, с 10 утра в парке Иркон в Тель-Авиве. Для записи обращайтесь по телефону в Израиле, 1-700-209, и на сайте kap.cyl. На этом мы заканчиваем. Всем хорошего дня. מקיף אותך סביב ולא נשאר אוויר במפרשים ועם הלב שבור לרסיסים כן דווקא אז פתאום רואים ועם ההר עוטף אותך בצל אתה לבד אור אחד ניצוץ בערפל ואהבת לרעך כמוך כלל הכי חשוב בתורה ואהבת לרעך כמוך גם בטוב וגם ברע ועם הזמן הולך ומתקלם והימים חופים בלי מענה המנהרה נראית ללא קצה דווקא אז הוא מתגלה ועם החול כיסה את הפנים במרום קבוע כוכבים עם העולם שבור לרסיסים יש אור אחד